по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Привет всем. Сегодня понедельник, 19 ноября, 9 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда передачи «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем наше путешествие, которое ведет нас по всей Библии. Сначала до конца, от Бытия до Откровения, от первой книги до последней книги. И мы с вами сегодня возвращаемся из послания к римлянам обратно в Ветхий Завет. Тут уже нам писали, когда будет Ветхий Завет. Вот сегодня, собственно, начнется. И, скорее всего, две ветхозаветные книги у нас с вами пройдут. Первая и вторая книги царств. Я понимаю, что для кого-то из вас это будет такой прыжок. Поэтому я хочу напомнить всем, особенно Нине. Вот Нина об этом спрашивала. Нина поднимает, в частности, вопрос 7 главы послания к римлянам. Откуда мы можем знать, что вот что это за человек, про которого говорит апостол Павел? Это что за человек? Он возрожденный, он невозрожденный? Почему он в таком тяжелом состоянии? Почему у него то, что описывается, да, в конце 7 главы? Я напоминаю о том, что мы об этом говорили, и наши записи прошлых передач вы можете всегда найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи» и по страницам Библии. Собственно, первая из передач, которая там указывается. Кроме того, тут тоже об этом были вопросы. А на сайте radiotheos.ru/psb. radiotheos.ru/psb. Наша старая эта страница, но на эту страницу выкладываются, и, насколько я знаю, то ли уже выложили, то ли в ближайшее время выложат наши получасовые передачи, наши получасовки. Там было до Евангелия от Луки, но должно дойти до того момента, где мы сейчас с вами находимся. То есть все наши материалы, все наши передачи должны быть у нас выложены. Вот, так что это обязательно либо есть, либо будет. А теперь, да, спрашивают по поводу получасовок. Я просто быстро прохожу некоторые письма, некоторые вопросы, которые мы получили от вас. Получасовки наши — это на самом деле не отдельная передача, а это просто вот то, что мы слушаем в течение наших утренних эфиров. У нас сначала беседа с вами по вашим письмам, по письмам прошлых эфиров. Потом мы читаем Священное Писание. И потом на несколько вопросов, если мы успеваем, если есть время, мы отвечаем на вопросы, которые были заданы до сих пор. Вот в этом эфире. Так вот, получасовки — это как раз те предзаписанные части. То есть вы можете не слушать все наши обсуждения, все наши дискуссии. Вы можете слушать только то, что, собственно говоря, вот вам интересно. Это именно самое главное. Вот эти наши предзаписанные части. Вот это вот получасовки. А тут интересный спор пошел про то, как понимать Священное Писание, что можно найти в церкви, чего нельзя найти в церкви. Google Fish тут у нас пишет про догмы и так далее. Знаете что? Я не буду разбираться со всем этим спором, я не буду разбирать всю вот эту историю. Тут вот какая вещь. Апостол Павел не случайно советует молодым служителям, ну, он даже настаивает, на самом деле, это не просто совет, а уклоняться от беспочвенных споров. Да, всякий раз, когда мы начинаем определенный спор, есть люди, которые спорят просто ради спора. Я так и не понял. То есть я с какими-то вещами, которые вы, Google Fish, пишете, я согласен, с какими-то я не могу согласиться. Только я так и не понял, зачем вы это пишете. Да, вот знаете, как говорят, и что? Да, и что дальше? И кажется, что действительно для того, чтобы спровоцировать спор. Если спор к чему-то ведет, это одна история. Если спор ни к чему не ведет, если это просто вот ради красного словца или ради спора самого по себе, то это другая история. Можно проспорить очень долго. И вот когда мы с вами понимаем, что спор действительно имеет какую-то цель, мы хотим что-то понять, мы хотим в чем-то разобраться, сталкиваются разные точки зрения, но каждый из этих точек зрения не только хочет представить себя, и еще и услышать друг друга, услышать другую точку зрения. Ну, тогда этот спор имеет смысл. Если нет, Ну, тогда зачем? Тогда это как раз вот пустых словоплений, не уклоняйся. Да, собственно, но об этом. Поэтому, да, там есть важные вещи, есть полезные вещи. Кстати, я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что делаем мы эти передачи, и я участвую в них как вот, собственно, человек, который ведет эти беседы, по двум причинам. Во-первых, потому что мне интересно Слово Божие. Я люблю Слово Божие и считаю, что Слово Божие чрезвычайно важно для каждого из нас, для того, чтобы мы с вами познавали Господа, для того, чтобы мы познавали и, самое главное, выполняли Его волю для нашей жизни. Это вот вопрос послушания. А во-вторых, я делаю эти передачи, потому что, ну, на 90 с лишним процентов, я не могу уточнить сколько, может быть, 95, там, 96, не знаю, плюс-минус, даже 99, возможно. Я как раз согласен с тем богословием, с той богословской позицией, которая в этих беседах выражается. И я понимаю, что есть христиане, которые с ней не согласны. Один из таких вопросов — это вопрос о женском священстве. Мы коснулись этого вопроса в связи с Юнией, в частности, да, и с участием женщин в жизни церкви в 16 главе послания к римлянам. И тут я понимаю, что даже в христианском мире мнения по этому поводу бывают разные. Я считаю, что Бог поставил священниками, служителями мужчин. Так было в Ветхом Завете, так остается и в Новом Завете. При этом женское священство возможно только в качестве исключения и лишь в том случае, когда мужчин просто нет. Такие истории есть, вот такие случаи есть в истории церкви, когда женщины становятся служителями просто потому, что рядом нет других мужчин. Есть какая-то вот церковь, да, допустим, село или там, деревня, вот, группа, да, и где женщина, собственно говоря, берет... И перед Богом она берет на себя вот эту роль, эту заботу, потому что мужчин нет. Но при этом надо понимать, что задача и молитвенная, и задача практической жизни, практической деятельности, да, заключается в том, чтобы все-таки Господь привел и увидеть того мужчину или тех мужчин, которых Господь привел к этому самому лидерству. Обычно, наоборот, бывает, скажем так, искушение этих мужчин отодвинуть на второй план. Я видел церкви, и это бывает достаточно неприятно, когда женщины у руководства, даже они могут быть не названы лидерами, но фактически жена пастора – лидер церкви, и мужчины тогда оказываются в каком-то, знаете, таком загнанном состоянии. Потом, правда, им начинают говорить, что же вы такие мужчины неактивные. Да вот то они и неактивные мужчины, что вот у них уже не остается места, не остается возможности где-то самое лидерство проявить. Так что, да, я знаю, что есть женщины, которые великолепно проповедуют. Я говорил об этом в эфире. Напомню еще раз. Знаю одну семью, где жена явно проповедует лучше мужа. То есть вот явно, когда она приходит и ведет женское служение, женские собрания, она проповедует настолько хорошо, настолько ярко, настолько интересно, что мужчины на эти собрания приходят, где-нибудь в задних рядах стоят, там у двери так стыдливо, но им очень хочется услышать, что же там будет. А есть, правда, такой подход. И я знаю христиан, которые вот этого толкования придерживаются, и они, собственно, так и живут. Подход заключается в том, что женщина может быть служителем с благословением мужчины, с благословением мужа, допустим, с благословением лидеров церкви. А вот почему эта женщина в данном случае проповедует, почему она, допустим, рассказывает свидетельство или даже проповедует действительно? Потому что лидеры церкви ее на это благословили. Такой подход существует. И комментировать по поводу того, что там лучше, что там хуже, я сегодня не буду. Это один из тех вопросов, в которых у христиан нет единства, и каждый, наверное, остается при своем мнении. Вот кто чего достиг, тот в том и стой. Вероника, наша постоянная слушательница, она слушает намного чаще, чем пишет нам, насколько я понимаю. Но вот Вероника всегда, когда пишет, она пишет подробно. «Здравствуйте, команда ПСБ», пишет Вероника. «Спасибо большое за такое подробное чтение и изучение послания к римлянам. Такие знакомые строки, столько раз читаны, перечитаны, а я для себя много нового и полезного открыла. Я поняла, когда задаешь какие-то вопросы о предизбрании, христианской жизни и другое, размышляешь над Словом Божьим, прежде всего, надо помнить конец 11 главы с 33 стиха, и что Божья воля, благая, угодная и совершенная. Тогда все встает на свои места. Да, Вероника, это как раз то системное понимание, о котором мы постоянно говорим. К сожалению, очень часто наше чтение Библии, наше понимание Библии бывает разрозненным. Мы где-то что-то услышали в одном месте, в другом, в третьем. А оказывается, все это должно быть собрано в некую систему. Этой системы нам порой не хватает. Дальше Вероника пишет. «Еще раз я раньше неправильно понимала слово «святой» относительно людей. Я думала, святой равняется безгрешный. Тогда как святой — это значит отделенный. То есть это не статус безгрешного человека, а предполагает ответственность, которую несет человек, отделенный Богом для служения ему». Да, и ему, и людям тоже. И, в принципе, для особой жизни, вот в частности, для христианской жизни, Вероника, здесь важная такая оговорка, ее нужно сделать. Дальше Вероника пишет. «Поэтому и церковь — это действительно собрание святых. Иначе возникает несоответствие, так как там зачастую люди совсем не безгрешные». Благословит Бог вас и ваше служение. Да, вот с этим несоответствием действительно апостол Павел помогает нам в этом разобраться. И, кстати, от этого мы переходим сразу и к тем вопросам, которые задала Наталья. Наталья прислала письмо через Facebook, через страницу Теос в Фейсбуке. Эти письма, к сожалению, иногда у нас проскальзывают, что называется, между пальцами. Потому что вот для передачи по страницам Библии мы отслеживаем именно страницы вот по страницам Библии. Все мы отследить просто не можем. Но тут Наталья прислала два вопроса. Я на один из них отвечу сегодня. Ответ на другой оставлю, я думаю, до завтрашнего эфира. Да, я понимаю, что завтра вторая глава Первой книги Царств. Но завтра как раз нам будет очень удобно по содержанию на этот вопрос ответить. Наталья задает один из вопросов, который задает Наталья. Вот как же так, пишет Наталья, как же вы говорите о том, что вот об Израиле, если, допустим, те же... Как можно использовать аналогию с Израилем, как можно говорить об Израиле, если, вот, допустим, если мы берем Иакова и Исава, ведь дети Исава, они же не израильтяне в строгом смысле этого слова, они идумеи, да, жители Эдома. И мы об этом уже говорили, и говорить еще будем неоднократно. Вот, значит, дети Иакова только израильтяне, да, потому что только Иаков назван Израилем. Да, естественно, и, собственно, к этому мы и вели речь, рассуждая о 9 главе послания к римлянам, ведь израильтяне возводили себя не к Иакову, да, Иаков был назван Израилем, вы понимаете это, и мы помним об этом, но ведь израильтяне неоднократно говорят Иисусу, обращаясь к Нему, они говорят, мы дети Авраама, да, отец наш Авраам. Помните, мы читали это, в частности, в Евангелии от Иоанна. То есть, и он отвечает то, что... Да, и для них, кстати говоря, вопрос был такой. Если мы дети Авраама, то мы автоматически имеем перед Богом особый статус. Мы автоматически имеем в Его глазах особое место. Иисус вам объясняет, что нет, ребят, даже вот на уровне Авраама, даже на уровне того, чтобы быть детьми Авраама, далеко не все дети Авраама имеют особый статус перед Богом. То есть даже здесь получается несоответствие. Нет смысла кичиться, как делали израильтяне во времена Иисуса Христа, просто тем, что мы дети Авраама. Потому что вот, смотрите, есть совершенно разные дети Авраама. Но при этом... Даже если мы сужаем вот это дерево, да, мы говорим о детях Израиля, Иакова Израиля, потомки Израиля. Даже здесь мы не можем сказать, что вот если ты потомок Израиля, то ты обязательно автоматически будешь иметь какое-то вот особое место перед Богом. Ты особенное избрание от Бога получил. То есть чему противостоит Иисус и чему противостоит апостол Павел? Это такому механистическому подходу, который был распространен в Израиле того времени и, к сожалению, распространен и сегодня. И сводится этот подход вот к чему. Если мы представители особой одной нации, конкретной нации, тогда Бог нас любит, тогда нас принимает. Просто потому, что мы входим в эту нацию. И Павел говорит, нет, устроено это все совершенно по-другому. А еще один вопрос был от Натальи, вопрос, к которому мы вернемся с вами в следующий раз. Вот завтра я к нему вернусь. Это вопрос, почему, будут ли жертвоприношения в тысячелетнем царстве. Я пока только скажу, что нужно разделять Израиль и церковь. Жизнь Израиля и жизнь церкви — это не одно и то же. Вот, и Наталья ссылается, в частности, на книгу Иезекииля. Интересно, что как раз к этому нам очень удобно будет подойти, отталкиваясь от молитвы Анны. Молитвы, которая записана во второй главе первой книги царств, и, собственно, которую мы завтра будем читать. Сегодня мы с вами возвращаемся... Да, подождите, тут еще один вопрос, на который я хотел ответить, или, по крайней мере, прокомментировать. Посоветуйте, пожалуйста, более конкретно, как... Я, кстати, не знаю, это ко мне или к нам по страницам Библии, или это все-таки в другой эфир. Я немножко боюсь, что это в другой эфир. Посоветуйте, как преодолеть зависимость, как попросить у Бога силы и получить у Бога силы для того, чтобы преодолеть зависимость. Я хотел бы здесь вас переадресовать все-таки, независимо от того, куда вы прислали эту передачу. У нас здесь же, на Теос Медиа, каждое утро, каждый будний день по утрам с 7 до 9 утра идет трансляция «День добрый». Евгений Сарапулов отвечает на вопросы. Это практикующий психолог. Собственно говоря, вот этот вопрос, я думаю, ему можно адресовать. Скажу пока только вот о чем. У преодоления зависимости всегда несколько компонентов. Есть компонент духовный, есть компонент медицинский. Медицинский связан с физической зависимостью, или с физиологической зависимостью, с тем, что происходит в организме, когда эта зависимость формируется. Иногда мы, христиане, уходим вот во что мы говорим. Ну вот, читай, молись. Читай, молись, тогда все будет нормально. Но это исключает физический компонент, преодоление этого физического компонента. И вот этим тоже надо, обязательно нужно заниматься. Так что вот я думаю, что все-таки к Евгению Сарапулову с этим гораздо лучше обратиться, написать ему, и я думаю, он на эти вопросы ответит. Сегодня мы с вами будем читать первую книгу царств. Я пока... мы сделаем вот что. Мы в конце сегодня еще сможем почитать ваши письма. Я предполагаю, что вопросы сегодня будут... Потому что такой переход довольно резкий, да, к Ветхому Завету. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы просим Тебя, направь нас, Боже, направь наши стопы, помоги нам слушать, читать, понимать. Прибудь с каждым из нас, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня возвращаемся в Ветхий Завет. И перед нами три пары книг. Это 6 исторических книг, которые выстроены парами. Пары эти на самом деле просто потому, что требовалось разделить длинные книги при переписывании. Одна книга не помещалась на свиток, поэтому два свитка, ну и, собственно, потом эти свитки, каждый из них стал своей книгой. И перед нами первая и вторая книга царств, третья и четвертая книга царств и первая и вторая книги Паралипоменон. Вот по поводу книг царств здесь нужно отметить еще вот что. Во многих других переводах названия отличаются. Перед нами первая и вторая книга Самуила, и дальше первая и вторая книги царств. Вот то, что в русском переводе называется третья и четвертая книгами царств, в некоторых переводах, во многих современных переводах, да и не только современных, на западных языках, например, называется как раз первой и второй. Мы, конечно, будем отталкиваться от русских названий. Перед нами сегодня первая книга царств, та книга, которая называется первой книгой Самуила. Почему она так называется, поговорим несколько позже. Но я хочу обратить ваше внимание прежде всего на название книги. Это книги царств. Книга эта рассказывает о происхождении царства. И вот царство – это очень важная тема, очень важная концепция в Ветхом Завете, да и в Новом Завете тоже. Потому что, вы помните, как раз почти в начале Нового Завета появляется Иоанн Креститель, который проповедует Царство Небесное. Потом Христос приходит, и он также проповедует Царство Небесное или Царство Божие. И отсылка здесь, конечно, не к нашему пониманию царства, пониманию которого у большинства из нас и нет в принципе. Отсылка здесь к ветхозаветной концепции, ветхозаветному пониманию царства. У этого царства есть несколько характеристик. Во-первых, у него есть историческая основа. Почему и как оно устанавливается? Есть географические пределы, географические границы. Оно ни в космосе, ни в вакууме существует. И есть царь. Царство без царя невозможно. И вот эту земную сторону царства мы с вами скоро увидим. Еще раз напомню, что первая и вторая книги царств в еврейском каноне считаются одной книгой. А в Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета, есть также третья и четвертая книги царств, как и в русском переводе. Собственно, русский перевод взял эти названия как раз из Септуагинты. Но в английском и в других переводах есть первые две книги. Это книги Самуила и дальше две книги царств. Что касается Самуила, то, скорее всего, он написал первую книгу царств до главы 25, той самой главы, в которой говорится о его смерти. Он же один из главных героев его книги. Это человек, через которого Бог, собственно, и определил ранний этап развития Израильского царства. А приходит царь, но царя должен помазать на это царство Самуил. По поводу книги Самуила или первой книги царств, скорее всего, дописал эту книгу Нафан или кто-то еще. Но здесь же, в этой книге, в первой книге царств, мы находим очень важное упоминание. Давайте откроем почти середину этой книги. Я понимаю, мы до этого еще не дошли, но просто сейчас для начала, для вводной нашей беседы. 25 стих 10 главы книги царств. «И изложил Самуил народу права царства». Теперь внимание. «И написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой». Вот, собственно, это и есть начало этой книги, то есть первое упоминание того, что Самуил пишет эту книгу. В книге «Царств» перед нами немало историй, о которых мы, конечно, уже слышали. Это давно известные истории. Это история Анны. Это и призвание самого Самуила. И рассказ о Сауле и Давиде. И, конечно же, происхождение царства. Хотелось бы выделить некоторые основные темы книги царств. И я тут объединяю первую и вторую книги вместе. Во-первых, важная тема – это молитва. Молитва появляется в самом начале первой книги царств и в конце второй книги царств. И неоднократно мы видим молитву на протяжении всей этой книги. Еще одна важная тема – это, собственно, происхождение и функционирование самого царства. Израиль перестает быть теократией. Он становится религиозной монархией. И вот во второй книге царств, 7 глава, перед нами чрезвычайно важный завет, который Бог заключает с Давидом. Завет, исполнение которого мы видим в Иисусе Христе, и исполнение которого, полное исполнение которого, увидим также в вечности. Также здесь, в книгах царств, перед нами зарождение служения пророка. Пророк становится очень важным в этой книге. Именно пророк оказывается Божьим голосом для Израиля вместо священников. Тут важная история. До сих пор эти функции действительно выполняли священники. Но с приходом царя возникает такое разделение. Священник обращается от человека к Богу. Он возносит жертвы. Пророк обращается от Бога к человеку. Через пророка звучит Божий голос. Царь обращается от человека к человеку. В случае справедливого, благочестивого царя он может обращаться и от человека к Богу. Однако далеко не всегда бывает так. И вот чем больше нечестие царей, тем важнее служение пророков. Об этом мы также будем еще говорить. Кстати, я думаю, что Божья форма правления для Израиля того времени действительно была монархией. Иногда спорят, какая форма правления лучше. Демократия, монархия. Проблема не в формах правления. Проблема в нас, в людях, которые пытаются все это устроить по-своему, по своему разумению. Да, царство – это Божий идеал. Сам Бог – царь. И когда-то мы увидим замечательного царя на престоле Иисуса Христа, вторую ипостась Троицы. И вот тогда будет благословение на всей земле. Ну а когда мы начинаем строить царство и делать это без Бога, то получается криво. Настоящее царство строит Бог. Когда Христос воцарится в мире, у нас не будет всех тех проблем, которые есть сегодня. Праведность и мир покроют эту землю, как воды покрывают ее. Что же касается проблемы современности, то любая форма правления, которая практикуется без Бога, окажется ущербной. Царь, злоупотребляющим своей властью, демократия, сгибаемой под напором тех, у кого больше денег. В исторических книгах перед нами очень интересные люди. И те, кому стремиться, и те, кого опасаться. Я думаю, что вы еще помните наши беседы по книге «Судей». И вот между людьми, описанными в книге «Судей» и в книге «Царств», есть огромный контраст. Помните, в книге «Судей» перед нами были маленькие люди, которые становятся ободрением для многих. Это люди несовершенные. Это люди, в каждом из которых можно найти серьезные проблемы. Это, например, Гедеон, человек, который боялся всего, но Бог сделал его смелым воином и предводителем. Это Самсон, человек, который оставался большим и необузданным ребенком, но Бог действует через него. Вот такие люди были в книге «Судей». А теперь мы познакомимся с выдающимися людьми. Анна, Илий, Самуил, Саул, Иоаннафан, Давид. Все это выдающиеся люди. И мы увидим, как через этих людей Бог устраивает царство. Обратите внимание, я сказал выдающиеся. Я не сказал совершенные. Мы увидим серьезные грехи у многих из этих людей. И все-таки это люди огромного духовного роста. Миру сегодня, как мне кажется, нужно три вещи. Во-первых, царь, который проявляет свою власть праведно. Это очень важно, потому что неправедных царей сегодня множество. Во-вторых, царь, который полностью зависит от Бога и которому по этой причине можно доверять власть. Опять-таки, сегодняшние наши цари скорее превозносят самих себя. Человек, добивающийся чего-то, пытается показать, насколько он молодец. В-третьих, миру нужен царь, который полностью послушен Богу. И опять-таки, место царя не способствует такому послушанию. А теперь давайте откроем первую книгу царств. Первые 8 глав можно озаглавить так. «Самуил – Божий пророк». Дальше главы с 9 по 15. «Саул – человек сатаны». И дальше противопоставление Давида, человека Божия, или мужа по сердцу Божию, и Саула, служителя сатаны. Да-да-да, про Саула мы должны сказать именно это. Он выдающийся человек. Но мы еще увидим, в чем была его серьезная проблема. Дальше. Вся вторая книга царств посвящена Давиду. В первых двух главах первой книги царств перед нами молитва Анны и ответ на эту молитву – рождение Самуила. Ну, начнем читать первую главу, первый стих первой книги царств. «Был один человек из Рамафаим-Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей». Кто-то скажет: «Две жены? Ну как же это Бог одобряет многоженство?» Нет, конечно, не одобряет. То, что об этом написано, это просто факты истории, информация о людях, о событиях. Например, в Писании записана ложь сатаны. Но это не значит, что Бог оправдывает или одобряет ложь сатаны, грех Адама и Евы, грех Авраама. И, кстати говоря, многоженство в семье этого человека приводит к возникновению серьезных проблем. По этим проблемам мы тоже можем увидеть, что Бог не одобряет то, что происходило.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа». Про Силом мы уже читали, это раннее место поклонения. Потом уже поклонение будет в Иерусалиме, но пока здесь. Читаем четвертый стих. «В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну более, нежели Финану, хотя Господь заключил чрево ее». Я думаю, что вы это уже помните, вот эту историю про женщин, которые оказываются бездетными, про соперничество. Это уже было, мы это уже видели. Но тут появляется еще новая вещь. У жертвенника служат Или и его сыновья. Сыновья его были людьми нечестивыми. Поэтому ходить к жертвеннику было даже опасно. Как, кстати, и в церкви. В церкви тоже бывают нечестивые люди, и в церковь тоже бывает опасно ходить. Как и в горнице. Помните, когда Иисус с учениками приходит в горницу? Но вместе с ними туда входит сатана, вместе с Иудой. Есть духовная война, и каждый из нас участвует в этой духовной войне, и это бывает опасно. И тут между двумя женами начинается конфликт. Шестой стих. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и сетовала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Он пытается утешить жену, но делает это, честно говоря, криво, по-мужски. Анна знает, куда ей идти за утешением. Девятый стих. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и стала пред Господом, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Итак, Анна приходит к Богу. Она понимает, что есть только один, кто ответит на ее нужду, на крик ее сердца. И вы отлично знаете, о чем она молилась. Она молилась, чтобы Бог послал сына. Но это была не просто молитва, это было еще и обещание, это была еще и клятва. Помните, мы с вами читали про истоки Назарейской клятвы? 11 стих. «И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Да, это Назарейская клятва. Она обещала сделать своего сына Назареем, посвященным Богу. Первая реакция на эту молитву приходит не от Бога. Бог еще ответит на молитву. Так часто бывает. Первая реакция приходит от людей, которые совсем ничего не понимают в этом. 12 стих. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий, доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». Вы представляете состояние самого Илия и состояние тех, кто находился тогда у жертвенника? Он готов был принять благочестивую молящуюся женщину за пьяную. Вы представляете, что происходило в это время? Я думаю, что он уже видел женщин в таком состоянии перед жертвенником. Иначе ему и в голову не пришло бы сказать то, что он сказал Анне. Смотрите, с каким смирением отвечает ему Анна на эту реплику. 15 стих. «И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей, от скорби моей я говорила доселе». Знаете, сегодня очень немногие молятся так, как молилась Анна. Она в печали, она в скорби, она обращается к Господу в молитве. Илий видит свою ошибку, 17 стих, и отвечал Илий и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Он резко меняется, он становится другим. Я думаю, он действительно понял, что сделал что-то глубоко неправильное. 18 стих. Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Да, вот здесь, между прочим, Бог отвечает или начинает отвечать на ее молитву. И первый Божий ответ на ее молитву – это мир. Бог дает ей мир. 19 стих. «И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала она и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо, говорила она, от Господа Бога Саваофа я и спросила его». Самуил, по-еврейски Шмуэль, я думаю, что корень «эль» вы уже знаете, это как в слове «элохим». Буквально «Шмуэль» переводится «выпрошенный» или «вымоленный» у Господа. Она получает ответ на молитву, и она готова сделать то, что она обещала. Да, народ будет молить Бога о царе. Мы об этом с вами еще прочитаем. Но перед этим Анна молит Бога о сыне. Бог создает престол по молитве женщины. Когда женщина занимает свое достойное место, Бог возвышает ее. Анна смиряется, и Бог ее возвышает. Современные люди зачастую хотят интимной близости, но не хотят детей. Они готовы грешить и не хотят принимать ни Божие благословения, ни последствия греха. Но помните, что посеет человек, то и пожнет. Мы с вами живем во времена абортов и противозачаточных средств. Анна живет в те времена, когда она мечтала и молилась о ребенке и готова была, получив желаемое, посвятить этого ребенка Богу. Она пришла к Господу, она исполнила клятву. 21 стих. «И пошел муж ее Елкана и все семейство его в Силом совершить годичную жертву Господу и обеты свои, и все десятины от земли своей. Анна же не пошла с ним, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца, и хлеба, и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними. Отрок же был еще дитя. Представьте себе состояние этой матери. Она исполняет клятву. Ей действительно тяжело, но исполнение обещания для нее оказывается самым главным. 25 стих. «И привели его пред лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока, и закололи тельца, и привела отрока Анна, мать, к Илию, и сказала, «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него». И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу. Когда нам что-то Бог дает, нам хочется держаться за это. Но готовы ли мы возвратить это? В следующий раз продолжим. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии посмотрим. Мария, та самая Мария, которая писала по поводу конкретности в преодолении зависимости, вот, она продолжает писать, здесь пишет, а что вы вкладываете в понятие христианин? По каким критериям будет суд Бога? Приходят ли верующие на суд? За что они будут судимы, если будут прощены? Да, мы с вами об этом говорили, мы с вами об этом еще будем говорить. Христианин — это, собственно, последователь Христа, тот, в котором живет Христос, человек, который, в котором живет Христос. Если мы, да, действительно, мы читаем о том, что верующий в меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, да, иными словами, мы сразу переходим в вечную жизнь. Но при этом есть еще и, да, это говорится о суде Белого престола, но при этом есть еще и суд по делам. Вот по делам мы действительно будем судимы, но это не про то, будем мы оправданы или нет. Это в данном случае, я понимаю, опять-таки, может быть, кому-то это будет немножко непривычно, это суд про то, какие у нас будут награды. Да? Действительно, каждого из нас, ну, не каждого, скажем так, нас ожидают определенные награды. Каждого из нас ожидает определенный разговор с Богом, когда мы уже как христиане, не как погибающие, но как христиане, дадим ему отчет. Вот оно, собственно говоря, об этом. Пишет ангел белый: спасибо за то, что вы есть. Да, слава Богу, слава Богу. Никита пишет: проблема Саула в зависти. Нет, проблема Саула как гораздо глубже. Никита, мы буквально через несколько передач в пятницу на этой неделе об этом будем говорить. Проблема Саула не просто в зависти. Там все гораздо серьезнее. Там будет вопрос еще о том, почему же Бог допустил такого Саула быть царем Израиля при всех тех ситуациях, которые есть. Тут вопрос и ответ очень простой. Какой народ, такой и царь. Такое бывает. Дальше Алексей из Саратова. Как же случилось, что жена Анании умерла? Ее же Бог мог простить. Мы говорили о прощающем Боге. Ее Бог мог простить. Знаете, если бы жена Анании хотя бы попросила прощения, если бы она хотя бы покаялась, тогда бы это была бы другая история. Вот когда мы с вами говорим, это частая довольно история, когда мы говорим, что ну вот, ну Бог же может взять просто и просить, Бог простить, Бог же может взять и закрыть глаза на какие-то ситуации. Но тогда он не был бы Богом справедливым. А Бог и праведный, и справедливый, и любящий. И вот эти вещи, они ведь на самом деле пересекаются. Бог не может просто закрыть на это глаза и сказать: я просто прощаю. Должно быть покаяние, должно быть принятие того, что он уже сделал для этого. Иначе получилось бы, что а почему вот он одних простил, других нет. Да, я приводил этот пример. Дети играли в футбол, дети разбили стекло. Вот, и хозяин этого самого дома, где, или жилец квартиры, где окно разбили, он же просто может взять и простить, да? Но при этом остается всегда один вопрос. А кто новое стекло будет ставить? Кто будет вот этим заниматься? Никита пишет: клятва. А клятвы запрещены? Нет, клятвы не запрещены, Никита. А мы с вами читали об этом в последней главе книги «Левит». Это не клятва, то, о чем говорит Иисус. Да, помните, когда он говорит: да будет слово ваше, да, да, нет, нет. Он там противостоит ситуации, когда фарисеи, вместо того, чтобы говорить конкретно, используют Слово Божие, причем используют его зачастую для того, чтобы свою ложь замаскировать. Да, ну и вот ей-богу, вот ну, тут я Богом клянусь и так далее. Вот это недопустимо. Об этом он и говорит. Да, будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а все остальное тот лукаво. Что же касается клятвы, которые даются, обещаний, которые даются, обещания особого служения Богу, то об этих обещаниях очень конкретно говорится. Это добровольные обещания, это добровольное служение. Это не предписано обязательно, как, вот, допустим, законом, да, но это то, о чем человек может решить для себя сам. И перед Богом потом он эту клятву, это обещание должен будет выполнять. Никита, вам здесь Жанна Михайлова также отвечает. На самом деле это интересная клятва, это вся эта необычайно интересная история, потому что, ну, я еще раз хочу напомнить здесь контекст. Контекст такой, что Израиль только выходит из периода судей. Вы помните, чем закончился период судей? Это Самсон. Вполне возможно, что и события после Самсона сразу же, вот с 17 главы до конца. Вполне возможно, что главы 17 до конца где-то перекрещиваются с первой главой первой царств по времени. Но об этом будем говорить уже в следующий раз. Завтра вернемся к этой беседе, друзья. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.